Наступил Новый год, долгая северная весна подходила к концу, а они все еще не запаслись водой. Поэтому Энн предложила отправить экспедицию к полярной шапке и запустить автоматическую перегонную установку, попутно проложив путь, по которому марсоходы могли бы ездить на автопилоте.
«Поехали с нами», — позвала она Надю. «Ты же до сих пор ничего толком не видела на этой планете. Только кусочек между базой и Чернобылем. Отсчитай ничего. Ты пропустила Гебы и Ганг, а сейчас ничем новым ты здесь не занимаешься. В самом деле, Надя, даже не верится, какой труженицей ты тут стала. Ну вот зачем ты вообще полетела на Марс, а?
Зачем?
Ну да, зачем? Ну, здесь существует два рода деятельности — исследование Марса и жизнеобеспечение, необходимые для этих исследований. А ты сразу с головой ушла в жизнеобеспечение и не проявила ни малейшего внимания к тому, ради чего мы вообще здесь оказались».
«Ну, мне нравится этим заниматься», — смущенно ответила Надя.
«Ладно, но попробуй взглянуть на это по-другому. Какого черта ты не осталась на Земле, чтобы работать где-нибудь на стройке? Тебе не обязательно было проделывать весь этот путь, чтобы просто водить чертов бульдозер? Сколько еще ты собираешься здесь пахать, устанавливая туалеты и программируя тракторы?»
«Ладно, ладно», — сказала Надя, подумав о Майе и всех остальных. Все равно квадрат сводов был почти завершен.
«Я возьму отпуск».
Они поехали на трех дальнопробежных марсоходах. Надя и пятеро геологов. Энн, Саймон Фрейзер, Джордж Беркович, Филлис Бойл и Эдвард Перин. Джордж и Эдвард были друзьями Филлис со времен работы в НАСА и поддерживали ее, выступая в защиту прикладных геологических изысканий, то есть поиска редких металлов. С другой стороны, Саймон был тихим союзником Энн, приверженцем чистых исследований и позиции невмешательства. Надя знала обо всем этом, даже несмотря на то, что провела совсем немного времени наедине с любым из этих людей. Ну, не считая Энн. Но разговоры есть разговоры. Она могла бы сказать, кто за кого у них на базе, если бы это было ей нужно. Каждый из экспедиционных марсоходов представлял собой четырехколесный модуль с гибкой рамой, из-за которой они напоминали гигантских муравьев. Их собрала компания Rolls-Royce совместно с мультинациональным аэрокосмическим объединением. И у них было красивое, цвета морской волны, наружное покрытие. В передних модулях располагались жилые помещения, их окна были тонированы со всех четырех сторон. В хвостовой части находились топливные резервуары и несколько черных вращающихся солнечных панелей. 8 широких колес со спицевыми дисками достигали 2,5 метра в высоту. Двигаясь на север через плато Луна, они отмечали свой путь с помощью маленьких зеленых ретрансляторов, расставляя их через каждые несколько километров. Им также приходилось расчищать дорогу от камней, которые могли привести в негодность автоматические марсоходы. Те использовали снегоуборочные устройства или небольшие подъемные механизмы, прикрепленные к переднему концу идущего впереди марсохода. Таким образом, они, по сути, строили дорогу. Хотя на плато им редко приходилось использовать оборудование для расчистки камней, и они двигались на северо-восток почти с максимальной своей скоростью — 30 км в час, несколько дней подряд. На северо-восток, потому что требовалось обогнуть систему каньонов Темпе и Мариотис. Этот путь вел их по плато Луна к длинному склону равнины Хриса. Оба эти региона во многом походили на местность, окружающую их основной лагерь, ухабистые и усеянные мелкими камнями. Но поскольку они двигались вниз по склону, им открывалось непривычно много разных видов. Для Нади это было новым удовольствием — ехать вперед и вперед, видя перед собой новые земли, постепенно открывающиеся из-за горизонта. Холмы, провалы, огромные изолированные валуны, редкие круглые останцы, высевшиеся за пределами кратеров. Спустившись в низменности северного полушария, они двинулись прямо на север по просторной Ацидолийской равнине и снова несколько дней ехали по ровной поверхности. Следы колес тянулись позади, как будто после первого прохода газонокосилки по траве, а ретрансляторы ярко мерцали и казались неуместными среди скал. Филлис, Эдвард и Джордж хотели совершить несколько второстепенных поездок, чтобы исследовать некоторые объекты, замеченные на фотографиях со спутников, Например, необычное обнажение минеральных пород возле кратера Перепелкина. Энн раздраженно напоминала им о цели миссии. Надя с грустью замечала, что здесь Энн выглядела почти такой же отстраненной и напряженной, как тогда на базе. Где бы марсоходы ни останавливались, она выходила наружу одна, а когда они ели в первом марсоходе, замыкалась в себе. Изредка Надя пыталась разговорить ее.
«Энн, почему все эти камни повсюду разбросаны?» «Метеориты». «А где же кратеры?» «Большинство на юге». «А как тогда сюда попали камни?» «Прилетели. Поэтому они такие маленькие. Только маленькие камни залетели так далеко». «Но ты же вроде говорила мне, что эти северные равнины относительно новые, а большие кратеры относительно старые». «Так и есть. Камни, которые ты тут видишь, появились при падениях метеоритов, произошедших не очень давно. Всего камней, отколовшихся от метеоритов, скопилось гораздо больше, чем можно увидеть. Из них также образовался реголит, а он залегает до километровой глубины».
«Даже поверить трудно», — сказала Надя.
«Ну, в том смысле, что так много метеоритов».
Энн кивнула.
«Прошли миллиарды лет. Этим Марс отличается от Земли. Возраст пород колеблется от миллионов до миллиардов лет. Это такая значительная разница, что ее даже трудно вообразить. Но если все это увидеть, понять становится легче».